психотерапевтами являются принципиально важными не только потому, что они определяют какую-то тривиальную взаимодействие, а в общем позволяют увидеть пациента в общем в таком достаточно объемном виде. Позавчера я участвовал в специализации по клиническому подходу гештальт-терапии, которую ведет вместе с приглашающими тренерами Катя Дроздова, и присутствовал при практически таком феноменальном явлении. А гештальт-терапевт, в общем, брала супервизию по поводу своего клиента, ну, с которым она несколько измаялась, да, не понимала, что соответственно делать, который, собственно, этого, в общем, пациента, вот тут непонятно кто, да, в общем, прислала врач-психиатр. Вначале рассказывала историю гештальт-терапевт, потом рассказывала историю врач-психиатр. В результате первой истории у меня сложилось впечатление, что человек абсолютно здоров, а в результате второй истории у меня сложилось впечатление, что он злокачественно болен и вообще помощь ему, в общем, практически невозможна. То есть говорили практически об одном человеке, там, правда, был один, их было не двое, не были двойники. Это был один и тот же человек, но взгляд гештальт-терапевта ну, не просто существенно отличался от того, что рассказывал психиатр, но практически являлся диаметрально противоположным. Связано было это прежде всего с тем, что гештальт-терапевт использовал феноменологический подход, и в его сознании доминировала прежде всего феноменологическая установка, а, соответственно, психиатр, ну, она же и психотерапевт тоже, ну, находилась в роли психиатра, она использовала так называемый естественно-научный подход или естественно-научную установку. И вот эта, собственно, установка, которая существовала, практически привела к тому, соответственно, что говорили, в общем, о двух разных людях, ну и супервизия скорее сводилась к тому, как эти два абсолютно противоположных взгляда совместить и что, соответственно, с этим человеком дальше делать, потому что, ну, если бы отдать его в руки психиатра, ну, значит, его надо лечить, причем лечить серьезно, ну, подозревалось серьезное психическое заболевание, так сказать, в виде шизофрении, ну, а если, соответственно, подойти с точки зрения гештальт-терапевта, то скорее его надо было бы, ну, как свойственно гештальт-терапевту, там, способствовать его развитию, взращиванию, там, социализации, то есть скорее работать с ним, как, соответственно, с клиентом. И вот я думаю, те, кто работают, соответственно, то ли с пациентами, то ли с клиентами в разных ипостасях, то ли психиатр, то ли психотерапевт, вполне вот такой историей вообще могут сталкиваться. И вот тут, собственно, возникает вопрос как раз о том, чем, собственно, отличаются два подхода, психиатрический и, соответственно, психотерапевтический, гештальт-терапевтический, что в них, соответственно, общего, и каким образом, соответственно, на какой базе, соответственно, можно найти некоторый консенсус, а на какой базе, соответственно, этого консенсуса, в общем, найти, наверное, будет сложно или даже невозможно, где там психиатрия и психотерапия ну, расходятся практически диаметрально противоположным образом. Если говорить о такой науке, как, соответственно, психиатрия, то в ней ну, достаточно серьезно, в общем, развивается прежде всего и является, ну, так сказать, общепринятым, общедоступным, где есть согласие и консенсус, развивается прежде всего так называемый естественно-научный подход. Естественно-научный подход предполагает прежде всего так называемую индуктивную установку. Установку, связанную с ориентацией профессионала, соответственно, на некоторый предмет. Ну, наше сознание, вы хорошо знаете, соответственно, обладает таким свойством, как интенция, и всегда любой наш сознательный акт, будто бытовой или там профессиональный, неважно какой, он всегда предполагает и ориентирован на некоторый предмет, на некоторый, соответственно, объект, ну, который нам, в данном случае я воспринимаю. И на этой естественно-научной установке, на исследовании объекта, собственно, и основано ну, такое диагностическое древо современной психиатрии. Оно является, глядя на человека, для психиатра, соответственно, очень важно обнаружить психопатологию, иногда он ее видит сам, где ее в общем нет, обнаружить некоторые симптомы, ну, то есть признаки психического заболевания. Далее, объединить эти признаки в какие-то более широкие диагностические категории, ну, которые являются, например, синдромами. Вот, ну, а дальше, в общем, насколько это возможно, ну, поставить тот или иной диагноз в общем, пациенту для того, чтобы, собственно, назначить ему лечение. Это уже тоже является достаточно вещью абсурдной, потому что мы не лечим, соответственно, диагнозы. Вот как раз Катя пришла, а я о ней уже все рассказал. Вот. Привет. В общем, скорее даже те средства, которые используют психиатрия, они направлены прежде всего на лечение конкретных признаков, или иными словами, конкретных симптомов психического заболевания. То есть, если я смотрю как психиатр на своего пациента, все мое внимание сосредоточено на этом объекте. Исключительно на этом объекте, исключительно на этом предмете, и я должен этот предмет, в данном случае больного, не случайно я называю больного предметом, потому что для традиционного врача-психиатра больной является именно объектом. Он, конечно, подает какие-то признаки жизни, его, конечно, о чем-то, соответственно, спрашивают, но как некоторое живое существо к нему явно не относятся. Кто бывал, так сказать, на консультациях у психиатров, в общем, понимает, что это даже так, как организована современная психиатрия, отнестись к психически больному, соответственно, как к больному, а не как к вещи, практически невозможно. То есть даже к нему как к больному не относятся, потому что его исследуют, его, соответственно, изучают, у него выявляют те или иные признаки психического расстройства, а затем, соответственно, ставят тот или иной диагноз. Далее не обращают внимания на некоторые процессы, которые реально происходят у данного человека. И это, собственно, вот и есть эта самая бытовая или естественно-научная установка. Надо сказать, что уже достаточно длительное время, я думаю, уже более 100 лет, параллельно в психиатрии существует еще одно направление, которое называется феноменологическая психиатрия, которая основана не на установке естественной нашего сознания, а так называемой естественно-научной, на феноменологической установке. Что такое феноменологическая установка? Феноменологическая установка – это не ориентировка не на объект, который находится вне меня, а, соответственно, на мой контакт с этим живым человеком и на те переживания, которые у меня возникают, когда я встречаюсь с психически больным человеком. Эту феноменологическую установку впервые обозначил Карл Ясперс в своем труде «Общая психопатология». Ну и это направление, оно существует, соответственно, достаточно, в общем, долго. И вот здесь как раз феноменологическая психиатрия, она достаточно тесно смыкается, соответственно, с тем, чем занимается феноменологическая психотерапия, к разряду которой, собственно, и относится гештальт-терапия. Мы исследуем у наших клиентов не их свойства, качества или особенности, мы прежде всего исследуем те феномены контакта, которые возникают во время встречи психотерапевта и клиента. Феноменологическая психиатрия, она не является столь распространенной в силу того, что на нее, соответственно, нет с одной стороны, социального заказа, ну а с другой стороны, скажем, социум не очень ориентирован на то, чтобы столько времени, соответственно, уделять психиатрическому пациенту. До сих пор используются механизмы, в общем, так называемые, как говорил Мишель Фуко, психиатрической власти. Вот. Ну а поскольку все психические больные находятся не только во власти психиатров, да, ну и во власти, соответственно, своих семей, государства, социума, собесов, так сказать, пенсионных фондов и так далее, то, соответственно, и существуют эти клиенты скорее не как живые люди, а скорее вот как некоторые объекты, в том числе над которыми можно, соответственно, властвовать. Это, естественно, способствует, ну, соответствует нашей технологической цивилизации, вот связанной с тем, что надо что-то сделать очень быстро, очень активно, очень оперативно. Вот, но когда, скажем, время осмотра в поликлиниках психоневрологических диспансеров, психиатрических больных, да и в стационарах, в общем, тоже, уменьшается до там, не знаю, 12, 15, 20, ну, максимум, соответственно, 30 минут, если это, соответственно, стационар, то, понятное дело, ничего понять про природу этого расстройства, индивидуальную природу этого расстройства психического человека практически, собственно, невозможно. Феноменологическая установка требует, прежде всего, очень хорошей способности к рефлексии собственных переживаний. И тогда, когда я встречаюсь как психиатр с таким пациентом, мне важно не просто... ну, я уже знаю, зачем он пришел, если я... У меня, естественно, научная установка, да? Я знаю, что он болен, здоровый ко мне не приходит. Мне важно расспросить его, да, чем он болен, поставить ему, соответственно, диагноз, назначить какое-то количество психотропных препаратов, ну, а дальше, соответственно, отправить его, соответственно, во свояси. Ну, может быть, динамически следить за тем, как, собственно, протекает, соответственно, эффект данного лечения. То есть, психиатры, с точки зрения, естественно, научной установки, они ориентированы на результат. Феноменологическая психиатрия и феноменологическая психотерапия как раз ориентированы не на результат, а, соответственно, а на те, на тот процесс взаимодействия с психиатрическим пациентом, на то, что вызывает у него те или иные психические расстройства, и вообще является ли то, соответственно, что с ним происходит, патологией или, соответственно, в общем, нормой. В ситуации использования феноменологического подхода вообще, собственно, исчезает понятие четкой, вот такой установленной нормы. Норма, наоборот, превращается, ну, в некое, нечто такое достаточно неуловимое, потому что с точки зрения феноменологической психиатрии норма – это процесс, и норма – это искусство балансирования человека между различными способами его, соответственно, существовать. Поэтому, если там Всемирная организация здравоохранения определяет норму как состояние там, физического, там, психологического или там, социального, соответственно, благополучия, ну, достаточно общее определение, которое вряд ли о чем-то говорит, то в феноменологии норма, во-первых, для каждого, соответственно, и в психиатрии, норма для каждого индивидуально. И находиться в состоянии нормы – это прежде всего, соответственно, испытывать некоторое состояние гармонии. То есть норма – это идеальное состояние, а, соответственно, идеального состояния достичь практически невозможно. Один из очень известных, ну, тоже феноменологических психиатров, Людвиг Бинцман, он, например, интересно определял норму как безмятежное пребывание среди вещей, когда между фактами и их описаниями, между словами и вещами существует гармония. Ну, не менее абстрактное определение, соответственно, чем нынешнее определение Всемирной организации здравоохранения. Вместе с тем, Здесь есть достаточно серьезные, например, фундаментальные такие свойства или фундаментальные процессы, в поле которых мы находимся, и, соответственно, в этом поле можно говорить только о приближении или удалении к тому, что мы называем идеальным состоянием нормы, которое неуловимо, и, с другой стороны, приближение к удалению к тем состояниям, которые мы называем, соответственно, состояниями, допустим, явного безумия. И вот, соответственно, первая конструкция, которая нас подстерегает в этом поле, это, соответственно, конструкция, которая называется в феноменологической психологии и психиатрии модальностью бытия. То есть мы существуем в этом мире, в виде как бы таких соприкасающихся друг с другом полей. И вот эти модусы или модальности бытия, они, соответственно, как-то определяют наше отношение, допустим, к норме или, соответственно, к патологии. А модальность нормы, она, соответственно, является процессуальной, как я уже сказал. Мы всего лишь движемся от одной абстракции, от одной полярности безумия к другой полярности, соответственно, к норме. Она, как я уже сказал, неуловима. Но если норма тяготеет к чему-то однозначному, то патология тяготеет к чему-то полярному. И вот первая модальность или первый модус, это, соответственно, модус между должно, разрешено и запрещено. Когда мы живем в этом мире, некоторые наши поступки и действия могут находиться вот в этих трех, скажем, векторах. Можно изобразить, в последнее время полюбляем всякие треугольники гештальт-терапевты, да? Можно изобразить это в виде треугольника. Должно, соответственно, разрешено и запрещено. Человек, это не означает, что психически больной или безумец делает, соответственно, только то, что должно или запрещено, а, соответственно, психически здоровый человек делает то, что разрешено. Вот в этом, соответственно, модусе есть вот эти две тенденции, которые присущи и тем, и другим, но все-таки существует фундаментальная тенденция к тому, чтобы здоровый человек делал то и стремился к тому, что разрешено, а наоборот, соответственно, психически больной человек, он тяготеет к чему-то, такому неординарному, экстравагантному с точки зрения психической нормы. То есть, если в этом треугольнике изобразить некоторый центр, то, соответственно, здоровый человек будет тяготеть к тому, что разрешено, к некоторой усредненной норме с точки зрения совершения некоторых деяний, а психически больной будет стремиться, соответственно, идти к тому, что должно с его точки зрения, например, он будет отстаивать свои бредовые идеи преследования или воздействия, потому что параноику должно отстаивать, соответственно, свою правоту, и в этом смысле, чем более болезненным является человек, тем он больше будет стремиться к полюсу, соответственно, долженствования, либо наоборот, он будет стремиться к полюсу запрета, к тому, что запрещено, например, маниакальный больной, который будет нарушать, соответственно, нормы, правила, действовать все вопреки некоторым социальным стандартам, и в этом смысле, если касательно полю, соответственно, состояния безумия, то есть фундаментальная, соответственно, такая тенденция к тому, чтобы быть расщепленным, быть раздвоенным между вот этими двумя противоположными, соответственно, полюсами. Следующий полюс – это, соответственно, полюс отношений. Полюс отношений выглядит следующим образом. Я могу относиться к своему действию или поступку как к хорошему, как, в общем, к безразличному и как к плохому. Полюс хорошего и плохого, если опять нарисовать еще один треугольник, то есть хорошо, безразлично, соответственно, плохо, то, например, безумцы или пограничные личности, не обязательно психотики, они, соответственно, будут стремиться либо к полюсу хорошо, то есть к полюсу идеализации, либо, соответственно, к полюсу плохо. Ну, например, там можно вспомнить Мелани Гляйт, соответственно, с ее стадиями, фазами развития ребенка, когда, соответственно, шизоидно-параноидной стадии, да, ребенок дифференцирует там хорошую и плохую грудь, а потом на депрессивной стадии уже грудь воспринимает как некоторый целостный объект. То есть психически безумию свойственно либо что-то идеализировать, либо что-то очень жутко обесценить. То есть либо все плохо, либо все, соответственно, замечательно. При циклотимии или маниакально-депрессивном состоянии как раз эти два отношения, соответственно, очень сильно явно видны. Либо обесценивание всего хорошего, как замечать, как прекрасен этот мир, посмотри, да. Вот, соответственно, хотя этот мир душевной психиатрической больницы и, соответственно, палаты, где находится маниакальный больной, или как все ужасно, вот для депрессивного больного, который живет на прекрасной вилле вокруг птички, бассейны, так сказать, магнолии, глицинии и вся прочая, соответственно, природная фигня, вот, а ему просто так серо на душе, что, соответственно, невозможно. Либо надо что-то, соответственно, обесценить, либо надо что-то, соответственно, идеализировать. А полюс, и это не значит, что этого не делают здоровые люди. Мы, соответственно, тоже это делаем, но мы не доходим, соответственно, в этих своих фундаментальных феноменологических тенденциях до вот этих крайних полюсов, которые, в общем, приводят к тому, что возникает, ну, то или иное состояние расщепления. А, в общем, скорее, здоровые люди, да, они живут по принципу, ну, о котором Пастернак писал, да, но поражение от победы ты сам не должен отличать. То есть стремление к вот этому самому модусу безразличное, это, ну, кстати, многие греческие философы говорили о том, что некоторое безразличие, ну, например, Эпикур говорил, это, ну, в общем, некоторая такая очень важная форма здоровья, когда я сохраняю некоторую, в общем, бесстрастность, да, ну и не очень как-то реагирую на там укусы комаров, на плохую погоду, да, не знаю, там, на сильный ветер и так далее, и так далее. Да. Это то, что позволяет мне, соответственно, существовать вот в таком модусе. Следующий, соответственно, модус, это модус, связанный с модусом знаний. Здесь тоже возникает следующий треугольник, вот в котором есть, с одной стороны, известно, с другой стороны, полагаемо, с третьей стороны, неизвестно. И это как бы тоже три, соответственно, тенденции. Повторяю, известно, полагаемо и, соответственно, неизвестно. Вот где тоже возникает тот же самое фундаментальное процессуальное. А больной человек, он тяготеет либо к полному знанию и истине, когда больной шизофрении, соответственно, говорит, что я Иисус Христос, или я Магомед, или я Будда, или его какое-то воплощение, и это для него его абсолютное знание. Он знает все, у него нет никаких сомнений, да и сомнений ему не нужны. В психиатрии описывается такое состояние, как кристаллизация бреда. Когда бред кристаллизуется, у больного возникает шизофрении состояние и ощущение, что все известно. Никаких тайн, соответственно, нет, это так называемый бредовый инсайт. Вот и мне от этого, если я больной, сильно легчает. С другой стороны, свойственна полярность, когда много чего неизвестно. Или неизвестно вообще ничего. Вот когда этому состоянию инсайта предшествует так называемое состояние бредовой растерянности. Когда я не понимаю, что происходит, когда я полон тревоги, полон растерянности, полон тревожных опасений, катастрофических ожиданий, со мной происходит какой-то ужас, который я даже как-то назвать не могу. И вот в данном случае... И это тоже некоторое расщепление. мы тоже можем испытывать тревогу, и что-то у нас может, соответственно, ну, казаться нам ясным, но в состоянии психического здоровья мы, если мы там не пограничные личности со сверхценными идеями, нам вполне, допустим, достаточно высказать свое мнение. А мнение как раз тяготеет к полюсу «я предполагаю». «Я» — это некоторое срединное состояние между абсолютным знанием и полным незнанием. Я полагаю, что это может быть так, что это мое мнение, это моя версия, и я готов, соответственно, слышать другие версии. Я готов контактировать с другими версиями. Сколько ни пытаюсь переубедить психически больного человека, что он не Магомед, не Будда, а всего лишь там Вася Пупкин, что бы психиатры при этом не делали, у него ничего не получится. Сколько ни показывает больному бредовой растерянности, посмотри в окно и обнаружь, что есть то-то, 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 он никогда, соответственно, в это, соответственно, не поверит. Здесь отсутствуют критические функции, и в силу этого допустить вероятность некоторого события, в общем, практически невозможно. Следующая модальность, в которой тоже живут и безумцы, соответственно, и психически здоровые люди, это так называемая модальность возможностей. То есть, тоже треугольник получается, где есть необходимо, возможно и невозможно. Необходимо, возможно и невозможно. То есть это модус возможности. И в этом, соответственно, модусе возможности здоровый человек стремится к возможности, то есть к тому, чтобы сохранить, соответственно, в общем, хорошо известную вам функцию эго, которая в данном случае работает. А наоборот, больные, либо пограничники, либо невротики, либо, соответственно, психотики, они стремятся либо к модусу необходимо, то, что необходимо, или к модусу того, что невозможно. В модусе необходимо, вот в этой части, соответственно, для ревнивца с бредом ревности совершенно очевидно, совершенно ясно, что жена его ему изменяет. Это абсолютно точно. Это не подвергается, никакая иная возможность не, соответственно, обсуждается. Либо наоборот, стремятся к невозможности. То есть в своей как бы жизни и существовании обнаруживают то, чего здоровый человек обнаружить вообще не может. То, что у здорового человека является вполне нормальными здоровыми фантазиями, потому что мы к некоторой невозможности тоже стремимся, ну, например, к тому, чтобы реализовать свои мечты, свои фантазии, свои какие-то намерения и так далее. Для, соответственно, человека, который болен, совершенно очевидно, что эта невозможность уже существует. Невозможность существует в виде бреда, которого нет ни у кого, или, соответственно, в виде галлюцинаций, которые тоже у здорового, соответственно, человека нет. Еще один очень важный модус, который касается наших отношений с пространством и временем. Это такое темпоральное, кстати, измерение, которое нам часто помогает, и его описывают, соответственно, в феноменологической психиатрии, и, соответственно, очень помогает нам в нашей работе с клиентом. Здесь тоже, соответственно, уже тоже треугольник, но более вам, в общем, известный. Это прошлое, настоящее и, соответственно, будущее. Существует фундаментальная тенденция у психически здорового человека находиться в настоящем. Принцип, соответственно, актуальности, очень важный для гештальт-терапии принцип здесь и сейчас, он прежде всего характерен, соответственно, для состояния психического здоровья. Люди больные, безумцы, стремятся к двум другим модусам. Это тоже вам хорошо известно, об этом Торлс прекрасно писал. Да? Соответственно, что либо находиться в прошлом, в котором ничего, соответственно, нельзя изменить, И на это очень много тратят, соответственно, личности невротические, склонные к различным страданиям некоторых неврозов. Вот. Либо, соответственно, пограничные личности, которые стремятся, наоборот, там тоже либо к неосуществимому прошлому, либо к еще не состоявшемуся, соответственно, будущему. И чем больше это стремление пребывает, соответственно, в прошлом, либо пребывать, соответственно, в будущем, тем большим является тенденция, соответственно, к расщеплению. Отсюда мы мечемся между прошлым и будущим. Одно еще, соответственно, не наступило, другое еще, соответственно, уже прошло ничего, соответственно, с этим сделать нельзя. И вот это тревожное метание приводит к тому, что, наконец, происходит еще один психотический срыв, и, допустим, пациент-психотик, он вообще живет вне времени. У него такое вневременное, соответственно, существование, потому что если и есть у него его личное время, то оно, в общем, соответствует какой-то его личной психотической хронологии. Если он считает там, себя младенцем и так далее, несмотря на то, что он взрослый, так сказать, уверяет, что он младенец, то, возможно, он будет расти. Но в том бредовом времени, которое для, ну, соответственно, окружающей реальности, ну, воспринять, соответственно, никак нельзя. Ну и пространственное описание, которое, собственно, тоже, или пространственный модус, который, собственно, вот, является характерным. Он тоже хорошо известен вам по гештальт-терапии. Это модус там, здесь и нигде. Там, здесь и нигде. Фундаментальная тенденция для психического здоровья – это стремиться к модусу здесь. Потому что реальность, она находится не только, соответственно, сейчас, но она находится здесь, вместе, соответственно, со мной. Это не значит, что мы не уходим в то, что было там, или не можем себе представить, что это нигде, но наоборот, стремление, для, характерное для психически больного человека, это либо, соответственно, быть, соответственно, там, ну, либо, например, быть нигде. В психиатрии известен так называемый нигилистический бред, соответственно, кота. Когда больной описывает, что его нет, что все его внутренности сгнили, что у него нет головы, что у него нет тела, что он практически исчезает и его нет. Это вот крайний вариант, когда я, соответственно, нигде. Ну, невротик скорее будет описывать, это вам лучше известно, ну, например, что у него нет места в жизни, и он будет, соответственно, это место, соответственно, искать. Вот часто наши клиенты говорят о некотором подвешенном состоянии, где мы работаем с этой подвешенностью наших клиентов. А о чем это говорит? Что как раз вот эта пространственная модальность, она оказывается, соответственно, сильно нарушена. И он непонятно, он там, он здесь, или он, соответственно, нигде. Точно так же для, соответственно, допустим, депрессивных больных будет характерен этот модус, соответственно, нигде. Но меня нет нигде. Такие есть, в общем, депрессионно-диссоциативные депрессии с таким нигилистическим тоже содержанием, когда больной практически, собственно, исчезает и описывает это феноменологически как переживания, связанные, соответственно, с исчезновением. Вот. Либо, например, пребывание там, в некотором, соответственно, мнимом пространстве, вот, которого на самом деле в общем нет. И вот этим вот пространством, и по сути, пространств безумия, соответственно, очень много. Пространство или пространство, которое создает для себя. Ведь безумец создает не только некоторый болезненный его жизненный мир. Он создает и свои болезненные жизненные пространства. Ну, например, где локализуется пространство истерии, классической, которую описывал Зигмунд Фрейд. Они локализуются внутри тела данной истерической личности. Она, истерия вообще не говорит. Истерия исключительно демонстрирует. или истерические припадки, или парезы, или параличи, или еще какие-то экзотические симптомы. Истерия, в принципе, молчит. Это истерическая личность может быть болтливой, да? А классическая истерия, она очень молчаливая, потому что пространство истерии – это, соответственно, тело человека, вот, допустим, да? Больной с какой-то фобией, он, соответственно, его пространство – это пространство там, ну, то есть где-то там он находится, да? Страхи его связаны с пауками, так сказать, с пространствами, с наличием открытых, замкнутых пространств и так далее. Все фобии – это пространство там. И что мы делаем? Мы его возвращаем, соответственно, здесь. Пространство обсессивные, ну, обсессивных наших клиентов – это пространство такие ретрофлексивные. Он, соответственно, то здесь находится, и здесь возникает, да, то опять возвращается, соответственно, в некое там. Потому что ему когда-то, соответственно, запретили совершать некоторые действия, да, соответственно, нарушили вот эту интенцию, направленную на объект. Препятствие исчезает, а вот эта вот энергия, связанная с достижением какого-то объекта, ну, в общем, сохраняется. И он так двигается вот туда-сюда, совершая либо навязчивые мысли, либо навязчивые желания, либо какие-то навязчивые, допустим, действия. Пространство параноика очень характерно, оно тоже связано, соответственно, с нарушением, прерыванием, соответственно, контакта, когда вокруг некоторого «я» возникает такая, ну, значит, такое параноическое пространство, которое полностью ограждает организм параноика от какого-то взаимодействия с окружающей средой, ну, такой хорошо известный вам вариант проекции. Вот. Пространство там – это всегда интроективное пространство, ну, допустим, у тех же вот обсессивно-фобических личностей, которые стремятся вернуться, соответственно, в ситуацию настоящего, но все время курсируют между, соответственно, настоящим вот и прошлым. И мы вот этот челнок в рамках терапии, в общем, вынуждены как-то останавливать. Вот все эти процессы, они, соответственно, ну, являются достаточно актуальными, и вот эти модальности не дают нам четкой границы между здоровьем и болезнью. Потому что норма ли состояние психического здоровья, она не может быть раз и навсегда однозначно устанавливаема, как ее устанавливает, там, не знаю, Всемирная организация здравоохранения. Это явное, ну, я бы сказал, для легкости использования и для того, чтобы не заморачиваться процессуальной структурой и процессуальностью, которая для нормы этой характерна. Норма, которая для вас сейчас, может в другой, и вы ее называете нормой, может быть в чем-то сильно патологично для другого человека. Или пройдет какое-то время, и норма, соответственно, изменится, потому что нарушится баланс вот этих вот шести модальностей. И точно так же, а вот состояние болезни, оно скорее его четко можно установить, потому что какой-то тот или иной симптом, ну, если его обозначают, не знаю, как галлюцинации или бред, кажется чем-то постоянным. Как будто бы с помощью вот такого естественно-научного подхода мы скорее справляемся с нашей вот этой самой потребностью в безопасности. Создать психиатрию – это не просто организовать власть над психически больными. Это еще возможно сделать мир, ну, в чем-то более безопасным. Вот. А на самом деле нам очень важна вещь не то, что мы видим напротив себя, а что я чувствую по поводу того, что я вижу. Я вижу не человека. То есть здесь, если включается феноменологический подход, то срабатывает именно переживание. А что со мной происходит, когда мне, соответственно, тот или иной пациент рассказывает ту или иную историю? Вот как раз феноменология основана прежде всего на переживании, на чувствовании, на, собственно, актуализации нашей собственной жизненности и на актуализации способности находиться в контакте. И вот если для естественно-научной, о чем мы с вами начинали говорить, установки, характерна, ну, такая псевдоясность, скорее ясность, которую достигли не мы, а другие люди, конвенционально договорившиеся, что вот этих будем считать здоровыми, а этих больных. А ясность возникает тогда, когда психиатр или психотерапевт достигает некоторой внутренней ясности и внутреннего контакта, вот, соответственно, с этим безумием, когда видит напротив себя не объект, которому надо назначить, соответственно, лекарство, а человека, с которым что-то происходит, и это то, что происходит, может быть вполне не болезненным. Возвращаюсь к примеру, с которого я, соответственно, начал. Это может быть некоторым адаптивным для этого данного человека способом существования в том балансе, который достигнут в ситуации здесь и сейчас. Вот. Ну и, собственно, многие, я видел, воркшопы будут посвящены как раз такому феноменологическому подходу, и я думаю, вот такая вводная лекция, ну, позволит вам вероятностным образом взглянуть на болезнь, на здоровье, на психически больных, ну и, соответственно, подумать о неуловимости собственного психического здоровья. Спасибо.
Вот, дорогие коллеги, смотрите, следующий кусочек времени у нас как раз предназначен для того, чтобы можно было откликнуться на то, да, что у вас отозвалось в ответ на Сашину лекцию. Это могут быть вопросы, это могут быть какие-то примеры из вашей практики, это могут быть какие-то ваши переживания по поводу того, о чем говорил Саша, какой-то ваш собственный опыт, который мы сейчас, как бы вам вспомнился, и вы готовы этим поделиться, пожалуйста, любая ваша живая человеческая реакция.
Это прозвучало, когда я говорю, психиатрию, это вообще по медицине. Это отношение врача к пациенту. Я вот сейчас как-то немножко по-другому посмотрел на привычное мое общение с пациентами, которое там было раньше, то есть как-то неменично изменилось. Это не только психиатрия.
Да, это вообще такой врачебный способ.
Это просто медицина. Симптом собираем, синдромы, диагноз, лечный диагноз.
Да. Я думаю, что, знаешь, это вот то, что ты отмечаешь, это вообще не только вот с точки зрения таких спорных клиентов, о которых говорил Саша. Я думаю, что это как раз та перестройка, которая происходит, мы много этому уделяем внимание, если, допустим, в психотерапию пришел врач. И многие здесь присутствующие, кто проходил этот путь, кто приходил в психотерапию, в медицину, знают, насколько много уходит сил и времени, да, на вот этот навык, скорее не фокусироваться на симптоме, я кавычу это слово, да, и задача, что обязательно у вас есть симптом, то задача психотерапии – симптом
исчезнет.
Да. А вот этот вот навык, более такого феноменологического, наверное, целостного видения человека передо мной, не смотря на то, что у него есть какие-то особенности.
Если сюда с другой стороны смотреть, то у меня психиатрического мало опыта там в работе, а вот с психосоматикой, то человек приходит и говорит, уберите у меня это. Он тоже вроде как нацелен очень узко.
Мы натренированы ходить к врачам, а не очень натренированы ходить к психотерапевту.
Тут как врач работает над симптомом узко, так и больной говорит, вот уберите у меня это.
А что плохого? Я же всегда обещаю убрать симптомы. Я говорю, конечно, легко.
А как ты это
делаешь? Причем тут делаешь? Пообещать и делать, а просто не видишь. Как там успокоение вначале. Хочет, будет.
Я сказала, что у меня очень большая тревога. А я не обещаю убирать симптомы. Потому что ко мне приходят, говорят, ну ты ж врач. Я говорю, я сейчас психотерапевт. И тогда, да, действительно, есть двойная диагностика. То есть, я спрашиваю, естественно, с чем пришли, там, зачем пришли. Но буквально недавно у меня клиентка вела такое интересное. Она мне третий раз пришла и говорит, а какая цель нашей психотерапии? Она пришла с опухоли на почечниках. То есть у нее доброкачественная опухоль. Она говорит, а какова цель нашей психотерапии? И я тут вот так присела и говорю...
а какова цель вашей психотерапии? Вы для чего пришли ко мне сюда? Ну, то есть я с вами работать как врач не буду. Для этого есть врачи, к которым вы обращаетесь. И для меня, правда, это сейчас уже совершенно по-другому, потому что раньше, ну, я могла в это влазить. То есть, ну, давайте там посмотрим, там, препаратики или еще, ну, еще что-то. Это правда, вот про то, что ты говоришь, сложно приходить, допустим, если я врач, мне было сложно перестраиваться на психотерапию.
А с другой стороны, сложно перестраиваться обратно.
А правда вообще сложно?
Потому что вот сложность, например, которая у меня там в свое время в обучении была, может, там тоже знакомо кому-то. Вот эти модальности очень прикольно, когда у тебя вот есть большая база естественно-научного подхода. Вот.
Тогда, как у лектора.
Ну, как, например, да. А так получается, что вот эти три модальности есть, но они как будто бы, так если в пространстве, ну, да, говорить правда, подвешены как-то, нет какой-то опоры. То есть мне что-то кажется, что вообще с естественно-научного подхода легче переходить к феноменологическому. Вот. Или нет? Как вы слушаете?
А, вы знаете, мне кажется, это вот интересный
вопрос. Потому что когда вот работаешь чисто феноменологом, как учили, да, там, с самого начала, а знаний не хватает, то правда там много растерянности возникает. Но когда приходит, ну, пациент, там, клиент с каким-то заболеванием конкретно. Вот.
Но это устойчивость дает, это правда. Знания вот эти дают устойчивость.
Просто вот, и вот я как бы все-таки вот ближе к лекции. Там правда тогда, ну, когда у тебя есть эта основа, вроде бы можно вот эти перспективы все видеть, да?
Вот. Я думаю, что вообще мы
будем
продолжать эту тему. Как раз если мы работаем с такого рода клиентами, мне кажется, что это такой вызов сейчас, который мы ставим. Мы раньше, да, в основном, ну, строили, так попадали, никуда не деться, в эту конкуренцию. С одной стороны врачи, с другой стороны психологи, психотерапевты. Ну, в общем, что скрывать, она долго была. И конкуренция, ну, вот да, договоренность, и сейчас есть, да, мне кажется, что сам вызов времени, да, он как раз стимулирует нас к поиску новой формы сотрудничества. Потому что оба края для меня опасны. Для меня равно, да, в общем, мы много сейчас поговорили, вот эта функциональность медицинская, да, за которой не виден человек, она достаточно такая, ну, под вопросом, да, сложная. Но и не менее опасна другая тенденция, с которой мы тоже имеем, ну, можем сталкиваться достаточно часто. Это такая психологизация всего. И я думаю, ты вот говоришь, я сейчас, ну, тут сижу, перехожу как психотерапевт, а не как врач, но никуда не деть твою врачебную идентичность. Ты сидишь как врач и как психотерапевт. Ты одновременно присутствуешь и с одной, и с другой частью своей. И это позволяет тебе быть аккуратной в этом месте. Насколько мы знаем случаев, опухоль надпочечника, прекрасно, это у вас психосоматика. 10 сеансов со мной, и опухоль как рукой сняла, да? И это другой край. Ну, не знаю, вот сталкиваюсь, что думаете вы по этому поводу?
Вот, я по этому поводу хочу рассказать. Вот меня, я психолог с большим клиническим опытом. Я 14 лет проработала в психдиспансере.
Представься, Галина Борисовна.
Галина Борисовна, да, может, вообще Донецк, нынче город Киев. Значит, я из Донецка, но сейчас я живу почти год живу в Киеве. Значит, вот это на самом деле правда очень серьезная проблема, когда вот склонность видеть за всяким явлением, которое принес нам клиент, психологические причины, она меня ужасает. Потому что ну вот про опухоль надпочечников прекрасно, да, а я всегда вспоминаю Джорджа Гершвина, который его психоаналитик обвинял в сопротивлении лечению, пока Джордж Гершвин не умер от опухоли мозга. Тот все время к нему впадло ходил, жаловался на головную боль. Ну скотина же, это точно сопротивление лечению. Потом он внезапно раз и умер от опухоли мозга. И вот на самом деле, вот я не знаю, какой подход лучше. Они, по-моему, оба имеют право на существование. Потому что, ну, прежде чем я приступаю в каких-то вот сомнительных случаях к психотерапии, я, например, обязательно консультирую клиента у психиатра. А если у меня нет никаких сомнений в том, что это психиатрическая проблематика, то я не буду прояснять ничего такого, что Саша только что описывал, а сразу отправлю к доктору лечить нейролептиками. Вот тут месяц тому назад я видела девочку, на мой взгляд, с дебютом шизофрении и с мамой, совершенно невменяемой, которая желала немедленно ребенка излечить, потому что сегодня среда, а в пятницу ему надо писать ЗНО. На золотую медаль, чтобы все правильно понимали. Пятница. Сегодня среда, 8 утра. И вы понимаете, что, конечно, по этому поводу у меня к девочке имеется множество вопросов, пожеланий, всякого другого, а девочка в кататонии. Да. Она не разговаривает с ней давно.
Ну хорошо, пишет.
Ну, кстати, же письма.
Да.
Поэтому, смотрите, вот, на мой взгляд, очень важно вовремя включать такое внутреннее свойство, как практичность и реалистичность. Потому что в этой ситуации вот практичность и реалистичность диктовали мне необходимость отправить ребенка к доктору, который положит ребенка в стационар, а маму за всякими справками, которые позволят избежать сдачи ЗНО. И вот, на мой взгляд, вот необходимость для психотерапевта оставаться в зоне реальности является ключевой при выборе направления работы. Будем ли мы работать феноменологически или вот естественно научным подходом, вот очень важно, по-моему, для начала посмотреть реальность в глаза.
Пожалуйста, вот есть какие еще ваши идеи?
Ну, хотел сказать, что прямо сейчас нарисовался еще один треугольник, где существует, естественно, научный подход, подход феноменологический и нечто еще, что вполне вписывается в те треугольники, которые отличают здорового человека от не совсем. Получается, в общем-то, что в течение времени стрелка может колебаться, да, от одного ко второму. И, а также, как когда-то появился феноменологический подход, да, который стоял напротив естественно-научного, возможно, это третье состояние как-то назовется и будет тем, что, ну, интегрирует, что ли, оба два этих подхода и, возможно, открывает какую-то новую дверь. Подальше. Это будет обсуждаться в дальнейшем.
Хорошее замечание.
У меня как-то возникло по поводу профпатологии. Врачи, которые проработавшие дольше, чем молодые врачи, они как-то смотрят именно более как не к человеку, а как к предмету, которого нужно просто лекарствами лечить. Или надо, не надо, мы его отрежем, потому что не надо вам. Или то, что надо, надо. И потом сделаем это какой-то выбор.
Молодые врачи на госпиталях делают то же самое.
Может быть. Но они как-то более, наверное, человечно относятся к самому пациенту. Я просто давно работаю в больнице.
Не факт.
Чуть громче так.
Я как-то когда в отделении 70 человек, которые работают в
Есть какие-то, наверное, эффективные
реальные реакции, человека, которому очень тяжело погружаться в каждое состояние, в каждое важное отношение. Я думаю, это нужно еще есть побочные эффекты содержания самой системы, психиатрического, поэтому нужно, ну, я думаю, что это так. Мы только часто слышим, что психиатры очень психологичные, и мы там 10 лет как-то занесли диагнозы, поэтому хотелось так.
Хорошо, ребят. Но вот если мы продолжим, понятно, эта тема, которую сейчас, да, затронули, это тема всех трех дней. Она будет красной нитью проходить через все воркшопы, через, в общем, чему посвящена эта конференция. Мы предлагаем сделать маленький перерыв.